Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца». Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он, об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Россия за чужой работой. Горизонты человечества особенно омрачены технической революцией в России. Наши братья в западном полушарии, давно уже ощутившие бремя идолотехники, с болью и надеждой ждали от России особой святости, какой-то животворящей программы для души, какого-то примера на пути спасения. Словом, ожидали этику, а не технику. Между тем, появилось нечто совершенно противоположное любым ожиданиям Запада. Западносемитские заговорщики не спровергли пророческую этическую Россию, чтобы на ее развалинах воздвигнуть идола техники огромнее и ужаснее западного. Они расширили границы техники до крайних пределов между бытием и небытием. Пока двоедушный Запад колебался на полпути, они пошли до конца и остановились на краю мрачной пропасти. Отвергнув Бога и Христа, они отвергли этику милости и душевности, отвергли и саму душу. Отвергнув прошлое человечество и все духовные и нравственные ценности, они с исламским фанатизмом утвердили новое верую, которое гласит: «Техника — суть Бог, и нет другого Бога, кроме техники». И вот прошло уже 20 лет, как они огнем и мечом проводят в жизнь свое экстремистское техническое западничество, свой символ безверия. Россия, как исполнитель чужой воли, с чуждыми ей идолами, на протяжении 20 лет подтверждает старую истину, что всякое идолопоклонство неумолимо толкает людей в пропасть разврата и преступлений. 20 лет оба полушария земли со страхом и растерянностью следят за тем, что творится в России. 20 лет в сердца сонного Востока и рационально-технического Запада врезается глубокое разочарование в России. Разочарованный Восток мог бы сказать о теперешней России: «Это триумф материализма, то есть того, что я более всего ненавижу». А разочарованный Запад мог бы сказать: «Да это же я сам, но безумный и в смирительной рубахе». Все же следует отметить, что Россия, исполняющая чужую волю, была не бесполезна для человечества. Московский ужас способствовал тому, что положение рабочего класса улучшилось по всему свету. Правда, кроме самой России. Московский ужас подрезал крылья мировому капитализму. Московский ужас заставил похолодеть от страха вождей разных стран и побудил их найти и излечить раны несправедливости и бесправия низших слоев общества в своих державах. С другой стороны, под влиянием известий об отрицании Бога и московских ужасах, разумные люди разных народов еще теснее сплотились под знаменем Христа Спасителя, еще торопливее заспешили к его животворящему источнику. Западносемитские тираны в России показали сатану на деле, в полной власти, яснее, чем где бы то ни было и когда бы то ни было показано. И люди, даже те, которые прежде, до страха московского, были безразличны к Христу, испугавшись жуткого и отвратительного лица сатаны, бросились к Христу искать у Него спасения. На этом эксперимент был завершен, и Россия, исполнив чужую волю, должна была, желая того или не желая, вернуться к своей миссии. 20-летний мороз отступил, и с первой зеленью и первыми цветами на русскую землю пришла весна новой России, Христовой Руси. Святая Русь, без которой не может существовать ни Восток, ни Запад, возрождается. Происходит смена. Россия-зверь уступает место Агнцу Божьему. Россия поднимается из грязи и крови, как раскаявшаяся грешница, очистившись муками и слезами. На смену пошлой и грубой России приходит Святая Русь. Западническая Россия меняется на Россию русскую, святую, православную, которая, как красное солнышко, согреет охладевшее сердце всего света милостью и добротой. Недостижимая, немыслимая вселенная в один миг превращает розы и лилии в прах, и в тот же миг снова растит из праха розы и лилии. На ниве сегодняшней России не видно никакого посева, пока там только лишь черная перегнившая земля, раскорчеванная и вспаханная лемехом одного эксперимента, ужаснее которого не было на земле со времен всемирного потопа. Новая Россия поднимется, как обильная жатва Господня.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Упростите вашу жизнь. Какие же счастливцы те, кто живут во дворцах и наслаждаются всеми благами, говорят люди мира сего. Однако блаженны те, кому удалось упростить свою жизнь, освободить себя от удавки этого мирского усовершенствования, от множества удобств, равных множеству затруднений, и избавиться от страшной душевной тревоги нынешней эпохи. Если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться. Тогда, как упростив ее, он избавится и от этой душевной тревоги. Как-то раз на Синае приезжий немец сказал одному очень смышленому мальчику-бедуину: «Ты есть умный ребенок и способный достигает образования». «Ну и что потом?» — спрашивает его тот. «Потом ты будешь инженер, а потом...» «Потом открываль мастерскую по ремонт автомобилей». «Потом?» «Потом ее увеличишь». «И что же потом?» «Потом нанималь других мастеров, комплектовает для большой рабочий персонал». «Стало быть, что же, — говорит ему мальчуган, — сперва у меня будет одна головная боль, потом я добавлю к ней еще одну, а потом и еще. Не лучше ли, как сейчас, иметь голову спокойной?» Головная боль по большей части происходит как раз от таких мыслей: «сделаем одно, сделаем другое». А если бы мысли были духовными, то человек испытывал бы духовное утешение и не мучился бы головной болью. Сейчас в беседах с мирскими людьми я тоже подчеркиваю значение простоты, потому что в большей части того, что они делают, необходимости нет, и их снедает душевная тревога. Я говорю людям о безыскусности и аскетичности. Я не перестаю взывать: «Упростите вашу жизнь, чтобы исчезла душевная тревога». И большинство разводов начинается как раз с этого. У людей много работы, им надо сделать столько всего, что идет кругом голова. Работают и отец, и мать, а дети остаются без призора. Усталость, нервы, даже малый пустяк приводит к большому скандалу, а затем автоматически следует развод. Люди доходят уже и до этого. Однако, упростив свою жизнь, они будут и полны сил, и радостны. Да, душевная тревога — это сущая погибель. Как-то раз мне довелось оказаться в роскошнейшем доме. Во время беседы хозяева сказали мне: «Мы живем прямо-таки в раю, а ведь другие люди так нуждаются». «Вы живете в аду», — ответил им я. «Безумнее, всю ночь душу твою стяжут от тебе», — сказал Господь безумному богачу. Если бы Христос спросил меня, где тебе отвести место, в какой-нибудь темнице или же в доме, подобном этому, то я бы ответил: в какой-нибудь мрачной темнице, потому что темница пошла бы мне на пользу. Она напоминала бы мне о Христе, о святых мучениках, о подвижниках, скрывавшихся в пропастях земных. Она напоминала бы мне о монашеской жизни. Темница была бы немножко похожей на мою келью, и я бы от этого радовался. А о чем напоминал бы мне ваш дом, и какую пользу я получил бы от него? Поэтому темницы утешают меня много больше, не только какого-нибудь мирского салона, но и прекрасно отделанной монашеской кельи. В 1000 раз лучше жить в тюрьме, чем в таком вот доме. В другой раз я остановился в Афинах у своего друга, и он попросил меня встретиться с одним многодетным отцом, но только до рассвета, потому что в другое время тому было некогда. Пришел этот человек радостный и непрестанно славословящий Бога. У него было много смирения и простоты, и он просил меня молиться о его семье. Этому брату было 38 лет, и он имел 7 детей. Дети, он с женой, плюс его родители, всего 11 душ. Все они ютились в одной комнате. С присущей ему простотой он рассказывал: «Стоит-то мы помещаемся в комнате все. Но вот когда ложимся спать, места не хватает, тесновато. Но сейчас, слава богу, сделали навес для кухни, и стало полегче. Ведь у нас, отчинка, есть и крыша над головой, другие-то вон и вовсе живут под открытым небом». Работал он гладильщиком в Пирее, главный порт Греции, а жил в Афинах, и для того, чтобы быть на работе вовремя, выходил из дома затемно. От долгого стояния на ногах и сверхурочной работы у него образовалось варикозное расширение вен, причинявшее его ногам беспокойство. Но большая любовь к семье заставляла этого человека забывать о болячках и хворях. Вдобавок, он то и дело себя укорял, говорил, что у него нет любви, что он не делает подобающих христианину добрых дел, и не мог нахвалиться на свою жену за то, что она делает добрые дела, заботится не только о детях, но и о свекре со свекровью, обстирывает живущих по соседству стариков, прибирается у них в домах и даже супчик им варит. Лицо этого доброго семьянина светилось от благодати Божией. Он имел в себе Христа и был исполнен радости. И комнатенка, в которой они ютились, тоже была исполнена райской радости. Те, кто не имеет в себе Христа, будут исполнены душевной тревоги. Они не поместятся и в 11 комнатах, даже вдвоем, тогда как здесь 11 душ со Христом поместились в одной. Сколько бы много места ни было у людей, даже у людей духовных, им все равно не будет хватать места, потому что в них самих не хватило места Христу, потому что Он не вместился в них полностью. Если бы жившие в Фарасах женщины поглядели на ту роскошь, которая присутствует сегодня даже во многих монастырях, то они бы воскликнули: «Бог низвергнет с неба огонь и попалит нас, Бог нас оставил». Фарасиотки справлялись с работой в два счета. С позаранку они выгоняли коз, потом наводили порядок в доме, потом шли в часовню или же собирались где-нибудь в пещерах, и та, что немножко умела читать, читала житие дневного святого. Потом начинали творить поклоны с молитвой Иисусовой. Но ведь кроме этого они еще работали, уставали. Женщина должна была уметь обшивать весь дом, а шили вручную. Ручные швейные машинки и в городе-то были редкостью, а в селе их не было и подавно. Хорошо, если на все фарасы была одна швейная машинка. И мужчинам они шили одежду, очень удобную, носки вязали на спицах. Все делали со вкусом, с любовью, но при этом и время у них оставалось, потому что все у них было просто. Второстепенное фарасиотов не заботило. Они переживали монашескую радость. Если, скажем, ты замечал, что одеяло лежит на кровати неровно, и говорил им: «Поправьте одеяло», то в ответ слышал: Тебе это что, мешает молиться? Сегодня людям неведома эта монашеская радость. Люди считают, что испытывать лишение, страдать они не должны. А если бы люди думали немножко по-монашески, если бы они жили проще, то и были бы спокойны. Сейчас они мучаются. В их душах тревога и отчаяние. Такому-то удалось построить 2 многоэтажных дома. Или такому-то удалось выучить 5 иностранных языков. Или еще что-нибудь подобное этому. А у меня, говорят, нет даже своей квартиры, и иностранного языка я не знаю ни одного. Все, пропал я. Или же кто-то, имея автомобиль, начинает терзаться. У другого машина лучше моей, надо и мне покупать такую же. Он покупает себе новую машину, но и она ему не в радость, ведь у кого-то еще есть получше. Он покупает такую же и себе, а потом узнает, что у иных есть собственные самолеты, и опять мучается. Конца этому нет. Тогда как другой человек, у которого тоже нет машины, славословит Бога и радуется. «Слава Богу!» — говорит он. «Ну и пусть у меня не будет машины, ведь у меня крепкие ноги, и я могу ходить пешком. А у скольких людей ноги ампутированы, и они не могут за собой ухаживать, не могут выйти на прогулку, нуждаются в чьем-то уходе, а у меня есть собственные ноги». В свою очередь, человек хромой говорит так: «А каково другим, у которых нет обеих ног?» И радуется тоже. Неблагодарность и ненасытность — великое зло. Человек, порабощенный чем-то материальным, всегда порабощен волнением и душевной тревогой, потому что он то дрожит, боясь, как бы у него не отняли его богатство, то испытывает страх за свою жизнь. Как-то раз ко мне пришел один богач из Афин и сказал: «Отче, я потерял контакт со своими детьми, я потерял своих детей». «А сколько у тебя детей?» — спросил я. «2», — ответил он, — «вскормил их на птичьем молоке, имели все, что хотели, даже по машине им купил». Потом из беседы стало ясно, что у него была своя машина, у жены своя и у каждого из детей своя. «Чудак человек», — сказал я ему, — «вместо того, чтобы решать свои проблемы, ты их только увеличил. Сейчас тебе нужен большой гараж для машин, за них ремонт надо платить вчетверо больше, не говоря уже о том, что и ты с женой, и твои дети в любой момент рискуете разбиться. А если бы ты упростил свою жизнь, то семья была бы сплоченной, один понимал бы другого, и всех этих проблем у тебя бы не было. Вина за то, что с вами происходит, лежит не на твоих детях, а на тебе самом. Это ты виноват в том, что не воспитал их по-другому. На одну семью 4 автомобиля, гараж, свой механик и все прочее. Да неужели один не может поехать куда-то чуть пораньше, а другой чуть попозже? Весь этот комфорт порождает трудности». В другой раз ко мне в Каливу пришел другой глава семьи, на этот раз из 5 человек, и сказал: «Отче, у нас есть 1 машина, но я думаю купить еще 2, так нам будет полегче». «А насколько вам будет потруднее, ты не подумал?» — спросил его я. «Одну машину ты оставляешь в какой-нибудь подворотне, а где будешь ставить 3? Тебе понадобится гараж и склад для горючего. Вместо одной опасности вы будете подвергаться 3. Лучше вам обходиться одной машиной и ограничить свои расходы. И время, чтобы смотреть за детьми, у вас будет, и сами вы будете умиротворенными. В упрощении вся основа». «Да», — говорит, — «а я ведь об этом и не задумывался». Геронда, один человек рассказывал нам, как он 2 раза не мог заставить замолчать противоугонную сигнализацию на своем автомобиле. Один раз из-за того, что в машину залетела муха, а в другой раз он сам нарушил инструкцию пользования противоугонной системой, когда садился в собственный автомобиль. У этих людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди задыхаются от многого. Они заполонили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец купленному Мерседесу. Спроси какую-нибудь девчушку, что тебе подарить, куколку или многоэтажное домище? Вот увидите, она ответит: куколку. Суетность мира, в конце концов, познают даже малые дети. Геранда, а что больше всего помогает понять радость, которую приносит простота, безыскусность? Осознание глубочайшего смысла жизни. Ищите прежде Царство Божие. Простота и всякое правильное отношение к вещам начинается с этого.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Люди больше живут тем, чего не имеют, нежели тем, что у них есть, насыщая себя паче грезами, чем явью, мечтая о будущем и забывая о настоящем. Наши мысли и чаяния быстрее времени, стремительнее проносящихся мимо нас дней. Так всю жизнь пристально всматриваемся мы куда-то вдаль, не замечая ничего вблизи и впитывая в себя больше жизни от того, что созерцаем умом и сердцем, нежели от того, что предстает нашим глазам. Не молчите перед людьми отчаявшимися, громко сетующими на то, что нет, мол, больше настоящих людей, и что меж сербами не стало личностей. Не смолчите, но их заставьте замолчать твердым словом. Это неправда. Много у нас людей незаурядных, а даст Бог, будет и больше. Даст Бог. И все нечестные и злые совершенно исчезнут из его народа, яко исчезает дым. Люди подобны ходячим золотым рудникам, в которые обычно нужно глубоко спускаться, чтобы отыскать в них самые драгоценные слитки. Таково, впрочем, устройство и всей Вселенной. Чем что-то дороже, тем надежней оно сокрыто. Люди, не способные управлять своим сердцем, еще меньше могут совладать собственным языком. Люди, отчаявшиеся воцарить мир в собственном сердце, еще менее пригодны к установлению мира в государстве. Люди, не наделенные свойством созерцания мира в самих себе, еще менее могут увидеть себя в мире. Люди, лишенные сострадания к боли другого человека, еще менее способны к соучастию в чужой радости. Есть люди, всегда готовые спорить о величии тех или иных исторических личностей, однако вовсе не готовы хоть немного приподняться над обыденностью земного существования. Нет ни одной Божьей заповеди, против которой люди не согрешили или которую исполнили бы без ропота и жалоб. Люди проклинают своих врагов, хотя чаще всего именно по причине собственного греха нажили они себе соперников в лице своих ближних.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.